Добрый день, уважаемые дамы и господа. Мы рады вас приветствовать на нашем семинаре, который проводит Центр финансовых экспертиз по теме «Государственные и муниципальные учреждения. Переход на новые планы счетов, учет и отчетность». Лектором на данном семинаре выступает заместитель директора Департамента бюджетной политики и методологии Министерства финансов Российской Федерации Романов Сергей Владимирович. То, что касается методической части, до 13 часов методическая часть, с 13 до 14 часов перерыв на обед, и с 14 часов продолжение методической части. Кто пришел на семинар с обедом, проходите, пожалуйста, вот ресторан «Атриум», вот здесь прямо дверь будет открыта. Ну, кто еще надумает пообедать, вы можете дополнительно заплатить прямо перед обедом. Обед сегодня с накрытием. Вы знаете, вы подойдите, пожалуйста, можно это сделать будет, просто как бы вот только сейчас выяснилось по поводу количества обедов, возможны ли дополнительные обеды или нет. Поэтому подойдите, пожалуйста, перед обедом, хорошо? Программа нашего семинара вот расположена на входе. Обратите, пожалуйста, внимание, на обратной стороне там тоже есть счет. Но учитывая, что у нас был перенос семинара с 27 декабря, к сожалению, нас очень подвел Аэрофлот. Сергей Владимирович провел полдня в аэропорту Шереметьево. Никакой информации не было. Вот ссылались вот на погодные условия. Потом выяснилось, что у них противопоказательной жидкости не было. Ну, вот уже по телевизору показывали 28, 29, 30 декабря, что творилось в аэропорту Шереметьево, что пассажиры избили представителей Аэрофлота. То есть, прям вообще там люди просто не могли улететь. И, к сожалению, вот нам пришлось перенести семинар на 27 января. Но сегодня, к счастью, Сергей Владимирович сумел до нас добраться. И по поводу вот последующих наших семинаров с участием Сергея Владимировича, что бы хотелось сказать. Вот Сергей Владимирович очень занят, и, конечно, каждый приезд очень-очень, так сказать, вот, что не будет переноса, тоже под большим вопросом. Поэтому имейте, пожалуйста, в виду, что мы будем просить Сергея Владимировича там 2-3 даты, возможные переносы, но как бы альтернатив никаких нет, потому что Сергей Владимирович очень-очень занят, и помимо нас его хочет видеть и замминистра финансов, и министр финансов, и так далее, и так далее, и так далее. Вот. И поэтому огромная просьба по поводу следующих семинаров с участием Сергея Владимировича. Вы накануне тоже вот сами уточняйте, пожалуйста, будет перенос или нет. Потому что сейчас даже рассматриваем варианты, вот как вот другие организаторы проводят по субботам. То есть, как бы, ну, конечно, не самый хороший вариант, но просто других альтернатив просто нет. Что, к сожалению, это вот так. Поэтому уточняйте, пожалуйста. Ну, как бы есть вопросы, вы их можете задать письменно. Бланки вопросов тоже вот есть вот на входе в зал. Заполняйте, пожалуйста, вопросы, никуда передавать не надо. Я буду периодически проходить по залу и их собирать, и передам вопросы Сергею Владимировичу. Ну и давайте договоримся так, что вопросы я буду собирать до 17 часов, чтобы у Сергея Владимировича была возможность подготовиться и ответить на вопросы. Ну и ориентировочное время окончания нашего семинара – 18 часов. Поэтому, у кого есть какие-то вопросы, готовьте, пожалуйста. Также в холле будут работать аудиторы, которые приступят к работе с 12 часов. Но тот, кто не может присутствовать на нашем семинаре, вот у нас есть уже такая услуга, как пакет заочного слушателя. Это запись всего семинара в формате MP3 на диске. Можно прослушать и на компьютере, то есть и на магнитофоне, то есть и полностью запись всего семинара на диске в формате DVD. Можно просто прослушать, просмотреть на DVD проигрыватель, который есть практически сейчас у каждого человека. Тоже обратите, пожалуйста, внимание, очень удобно. Холл у нас сертифицирован, поэтому у кого есть возможность, есть необходимость переговорить, вы можете выйти в холл и переговорить без ущерба для себя. Холл сертифицирован. Но, как уже говорил, для вас вот с левой стороны мы организовали чай и кофе в холле. Тоже обратите, пожалуйста, внимание, тоже очень удобно. Это будет во время всего семинара. Мы очень рады вас видеть, конечно. Вот, конечно, тоже приносим свои извинения. Но, несмотря на то, что нас очень подвел Аэрофлот, конечно, но тем не менее, и мы тоже чувствуем свою вину, конечно, у нас вот таких вот накладок не было никогда, чтобы вот такие переносы были, поэтому, конечно, очень надеемся, что в будущем таких переносов у нас не будет. Но, тем не менее, мы свои обязательства выполняем, то есть, как перенос произошел, но, тем не менее, как бы семинар все-таки состоится. То, что касается вот выездных семинаров, вот, хотели бы вам что предложить. Вот на майские праздники у нас состоится круиз Хельсинки, Стокгольм, Таллин с отплытием из Санкт-Петербурга. Там очень хороший паром, это Силия фестиваль, это ведущая судоходная компания «Балтики». То есть очень-очень хорошо, то есть как бы великолепно просто этого приглашаем. Мы тоже сами приняли участие в этом круизе. Вот люди уже уточняют, то есть как бы интерес очень-очень большой по этому круизу. И в чем еще плюс, там есть как бы разные варианты оплаты. Вы можете взять просто каюту, можете взять там каюту там, с питанием, с экскурсиями, то есть разные варианты разбивки, то есть вот как вам будет удобнее. То есть, ну, очень-очень хорошо, конечно, великолепные отзывы вот, в интернете вот по этим круизам. Весь персонал русскоговорящий на пароме, в основном латыши и эстонцы, но тем не менее все говорят по-русски, то есть как бы тоже очень удобно, работают магазины duty free, то есть как бы все для вас, сауны, бассейны и так далее. Так что приглашаем вас принять участие в этом круизе. Ну, у кого есть какие-то вопросы, вы можете обратиться ко мне, я отвечу на все ваши вопросы. И тот, кто присутствует в этом зале впервые, обратите, пожалуйста, внимание, что здесь очень удобные кресла, в каждое кресло монтирован столик. Чтобы его открыть, опустите, пожалуйста, правую руку вниз, поднимите кресло и поверните против часовой стрелки. Очень-очень удобно. Но сейчас слово предоставляется представителю издательского дома «Актион Медиа», которая расскажет вам по поводу системы «Глобух», и мы приступим к нашему семинару.
Добрый день, меня зовут Ксения, я представляю издательский дом «Актион Медиа». И сегодня здесь на семинаре мы представляем бухгалтерскую справочную систему, систему «Глобух», которая разработана специально для бухгалтеров с участием представителей министерств и ведомств. У нас также сейчас есть специальная система «Глобух» для бюджетных учреждений на сайте www.1gl.defisb.ru. Система построена на основе точных рекомендаций и содержит 4 раздела. Это непосредственно сами рекомендации, написанные по системе доступным языком, которые содержат большое количество описаний различных сложных ситуаций в бухгалтерском учете и налогообложении, и также ссылок на нормативно-правовые документы. Также это раздел «Справочная информация», раздел «Правовая база», которая находится в интернете на сайте в бесплатном доступе, и также это архив журнала «Глобух». Сегодня на нашем стенде вы можете познакомиться с системой «Глобух», кто еще не знаком, и также поиграть с нами в такую игру «Бухгалтерский дартс». Подарки всем участникам. Также у нас сегодня работает стол подписки на издание «Актион Медиа». Вы можете подойти, уточнить какие-то вопросы, если у вас есть, и оформить подписку прямо на семинаре. Спасибо большое за внимание. Ждем вас.
Ну, сейчас слово предоставляется Сергею Владимировичу.
Здравствуйте, коллеги. Слышно меня? Слышно, да? Ну, замечательно. Я хочу извиниться, во-первых, перед теми, кто, с кем мы так и не смогли встретиться в прошлом году, в декабре. Ну, еще раз, за то, что я так и не смог доехать, но, к сожалению, причины были очень уважительные, вы все о них знаете. Мы очень долго жили в аэропорту, но так и не дождались этого счастливого момента, когда нас отправят. Вот. С другой стороны, может быть, это и хорошо, потому что до сегодняшних дней, до текущих дат, вам, в общем-то, наверное, было и не досуг разбираться со всеми этими новациями в сфере бухгалтерского учета, в том числе каких-то таких параллельных направлений, связанных с 83 ФЗ, в силу необходимости формирования годовой бюджетной отчетности. Я так понимаю, что на сегодняшний день почти все уже с этой задачей справились. Почти все. Так, эта задача осталась нереализованной только у финансовых органов, которые сейчас формируют консолидированную отчетность, наверное, у главных распорядителей. Вот. И у вас теперь дошли руки до начала изучения той нормативной базы, в рамках которой вы должны осуществлять свою деятельность в текущем финансовом году. Очень много ходит разных разговоров на сегодняшний день, и положительных, и отрицательных по поводу сформированной нормативно-правовой базы. Наверное, есть основания и для критики тех документов, о которых мы сегодня будем говорить. Вот. Но, тем не менее, поверьте мне, те специалисты Министерства финансов, которые занимались подготовкой приказов по организации бухгалтерских учетных и отчетных процедур, ну, насколько это возможно, максимально старались сделать так, чтобы все эти нормативные документы появились как можно раньше. Есть масса разных причин, и большая часть из них, конечно, уважительная, почему у нас по-прежнему не получается сделать это там, где-нибудь в октябре, в сентябре, для того, чтобы и у вас была возможность побольше позаниматься с документами до вступления в силу, и у разработчиков программного обеспечения такая возможность была бы. Но, к сожалению, не получается. Не получается, как мы не стараемся, потому что документы по бухгалтерскому учету, все наши с вами инструкции, они, в общем-то, их большая особенность в том, что они отражают все те или иные процедуры, которые связаны с деятельностью учреждений. Мы в этой схеме формирования нормативной базы находимся уже на самом таком заключительном этапе работы, потому что до тех пор, пока нам не скажут, как будет учреждение жить, по каким правилам, как будут осуществляться бюджетные инвестиции в адрес учреждений, как будет осуществляться предоставление финансовых средств, кроме бюджетных инвестиций, что делать с деньгами в кассе, как будет реализован порядок открытия лицевых счетов. Ну, все необходимые процедуры прописать в бухгалтерском учете не представляется возможным. Вот у нас с вами постановление правительства о порядке предоставления бюджетных инвестиций выскочило 31 декабря прошлого года. Соответственно, до 31 декабря никакого понимания того, как будут инвестиции идти, не было ни у кого. У меня в том числе, например, и у моих коллег, для того, чтобы понять, что вообще делать в приказах по учету в рамках предоставления бюджетных инвестиций. Мы уже на свой страх и риск ввели отдельный источник финансового обеспечения, вы его видели наверняка в рамках 157-го приказа, а постановление вышло, и там было написано, что на переходный период, в течение следующего, теперь уже текущего года, бюджетные инвестиции будут предоставляться в порядке по предоставлению как получателю бюджетных средств. В результате получилось совсем не так, как мы предполагали и как мы забивали в 157-й приказ. И этот индекс по бюджетным инвестициям в течение текущего финансового года действовать не будет. Поэтому мы до последнего сидим, всегда ждем, когда нам ответят. То же самое сейчас с наличкой для всех, без исключения, ну, для бюджетных и для автономных учреждений. Потому что и до сих пор еще непонятно, можно ли будет наличку, полученную в кассу, использовать на цели, связанные с деятельностью учреждения сразу, как это делает любой хозяйствующий субъект на сегодняшний день, или необходимо загнать это на лицевой счет, а потом с лицевого счета получить, как мы делаем сегодня, как казенные учреждения, и использовать на соответствующие цели. 89-й приказ, который это регулирует, на сегодняшний день его нет. Он только проходит все процедуры, связанные с введением его в действие, с утверждением, с подписанием и так далее. И как бы штампа согласования Центрального банка, который у нас отвечает за вопросы, связанные с оборотом наличных денежных средств, на этом приказе на сегодняшний день тоже нет. Как он решит, так и будет. Но когда решит, пока непонятно. В результате, как прописывать это все в приказах, тоже не совсем ясно. Примеров таких очень много. В результате у нас с вами на сегодняшний день все нормативные документы готовы, но в нормальном действующем режиме, по сути, существует только один документ, 157-й приказ, который прошел регистрацию, который уже размещен в российской газете, и который можно использовать как бы, ну, с точки зрения нормативного документа вот, совершенно основательно. Все остальные документы находятся в Минюсте, и мы предполагаем, что в течение вот, сегодня должен 162-й пройти регистрацию, завтра вроде уже на докладе все остальные приказы для бюджетных автономных учреждений, 191-й, и в течение следующей недели они должны завершить свой путь в Министерство юстиции и появиться уже как документы зарегистрированные. Но, с другой стороны, мы прекрасно понимаем, что пока у вас, в общем-то, и руки еще не доходили всем этим заниматься, поэтому, хоть и поздно, но не совсем страшно. Вот. Я очень надеюсь, что все те корректировки, которые мы будем вынуждены все равно вводить в дальнейшем, от этого никуда не деться, вот, они уже с учетом того, что основные, как бы основополагающие базовые вопросы все решены, будут проходить в гораздо более таком ускоренном и понятном режиме, чем то, что происходит с действующими приказами на сегодняшний день. Перед тем, как начинать обсуждать эти вопросы, я хотел задать вам несколько вопросов. Вот из присутствующих в зале, есть ли здесь учреждения, которые с 1 января 2011 года становятся бюджетными учреждениями, получателями субсидий, то есть для которых уже четко определено объем госзадания, объем предоставляемых из бюджета субсидий, и эти субсидии по соответствующему графику, в соответствии с соглашением, в 2011 году к вам пойдут. Есть такие? Нет таких. Есть ли учреждения, которые с 1 января 2011 года должны превратиться уже в автономные учреждения? То есть с марта. То есть уже четко оформленное решение о том, что вы сегодня казенное, ну, бюджетное учреждение, но где-то с 1 марта станете автономным. То есть разговоры идут, пока четкого срока нет.
Нет, мы уже предложение на рассмотрение в публике, что ждем постановление
проекта. Ясно. И третий вопрос. Есть ли в зале учреждения, которые в прошлом году уже были автономными, являются автономными и продолжат ими быть, начиная с текущего финансового года? Нет таких учреждений. Для меня это просто очень важно, чтобы понять, вот в каком ключе обращать внимание на те или иные вопросы. Ясно. Спасибо. Значит, тогда давайте поступим следующим образом. Опять же, с учетом того, что мы с вами вышли практически на финишную прямую теперь уже и готовы этими вопросами заниматься, давайте попытаемся еще раз сформулировать все основные требования, правила и как бы общий перечень той нормативно-правовой базы, которая будет регулировать деятельность государственных муниципальных учреждений, начиная с начала текущего финансового года, чтобы вы уже хотя бы понимали, вот, не сами собирали, а понимали, какими документами надо руководствоваться, какие документы являются базовыми для принятия тех или иных решений, вот, и как это отразится на процедурах учетных и отчетных, начиная вот с начала финансового года. Вот. Значит, базовым для нас с вами является 83-й закон, принятый 8 марта прошлого финансового года, о внесении изменений в организационно-правовые формы, совершенствования форм государственных муниципальных учреждений. Исходя из положения этого закона, закон очень емкий, вносит изменения в большое количество нормативных правовых документов разного уровня для практически всех сфер деятельности государственного сектора. И исходя из этого закона, у нас с вами появляется три типа государственных муниципальных учреждений. Учреждения казенные, учреждения бюджетные и учреждения автономные. Обратите внимание, что появляется три типа, а не четыре, потому что достаточно широко сейчас как бы распространено и используется такое понятие, как бюджетное учреждение-получатель бюджетных средств. Это некая переходная форма между бюджетным учреждением старого вида до 83-го закона и новыми тремя типами государственных муниципальных учреждений. Очень важно понимать, что 83-й закон вот эту четвертую форму как таковую не устанавливает. Важно понимать почему, потому что если вот в зале наверняка сидят и представители органов управления, там, главных распорядителей отдельных там, финансовых органов местных бюджетов, если мы с вами вдруг завтра ставим перед собой задачу создать новое учреждение в составе своего бюджета, то создать, и при этом мы еще не готовы дать ему тут же госзадание и предоставить ему, например, субсидию, то мы не имеем с вами полномочий, исходя из 83-го закона, создать бюджетное учреждение, получатель бюджетных средств. То есть, к сожалению, закон так четко и однозначно определил три, а не четыре типа, что если мы сейчас берем на себя необходимость создания нового учреждения, мы должны создать его или в форме казенного, или в форме бюджетного получателя субсидий, или в форме автономного. Никаких переходных форм для новых учреждений, создаваемых в текущем финансовом году, у нас с вами 83-й закон не предусматривает. Это надо понимать. Только три типа. В соответствии с 83-м законом правительством Российской Федерации был утвержден и разработан график подготовки нормативных правовых документов, была создана и продолжает свою работу рабочая группа, такая межведомственная большая рабочая группа из представителей Минфина, Минэкономики, правительства, там, Минздрава, Минюста, Минобразования, Минкультуры и так далее, которая периодически, там, с периодичностью практически раз в 3 недели в течение всего прошлого года, начиная с весны, работала, собиралась, обсуждала разные вопросы. Вот очередное заседание рабочей группы предполагается на субботу текущей недели, когда мы будем там обсуждать результаты мониторинга по субъектам. Вот. Эта группа в том числе занималась подготовкой целого блока нормативных правовых документов, регулирующих вопросы реализации 83 ФЗ. И на сегодняшний день вступили в действие и работает, ну, скажем так, 4 основных блока документов, которые регулируют те или иные вопросы, связанные с реализацией 83-го закона. Значит, первый блок документов – это постановление правительства, регулирующее отдельные вопросы. Причем постановление правительства разделены как бы на 2 категории. Есть постановление, регулирующее вопросы для всех уровней бюджета, бюджетной системы Российской Федерации. Есть постановление правительства, регулирующее вопросы для федерального бюджета. Исключительно для федерального бюджета. Вторая группа документов – это приказы. Приказы Министерства финансов, приказы совместные Министерства финансов и Минэкономики, которые регулируют, опять же, или вопросы, связанные с реализацией 83-го закона на федеральном уровне, или вопросы, связанные с реализацией 83-го закона для всех уровней бюджета и бюджетной системы. Третья группа документов – это методические рекомендации. Это документы, которые утверждены совместными приказами Минфина и Минэкономики в части формирования процедур государственного задания. И четвертая группа документов – это документы, предназначенные, как бы модельные документы, модельные нормативные правовые акты, которые предназначены для использования бюджетами бюджетной системы. Имеется в виду, что, например, я сделал отдельный документ для федерального уровня, мы там группа подготовила рабочий отдельный документ для федерального уровня, регулирующий вопрос исключительно на федеральном бюджете. И точно такой же модельный акт делается для иных бюджетов, чтобы они могли по аналогии с нами сделать точно такие же нормативные документы. Вот 4 группы документов, регулирующих 83-й закон. Значит, если мы с вами говорим о постановлениях правительства, то на сегодняшний день у нас видно, не видно. Сейчас я сделаю, я прокомментирую, просто тут как бы весь перечень есть, чем очень удобно. Вот. Чтобы вы потом не искали, вы можете просто себе это пометить и знать, куда заглянуть. То есть на сегодняшний день у нас с вами есть вот это, вот то, что на экране, это как бы исчерпывающий перечень постановлений правительства Российской Федерации в части реализации положения 83-го закона. Значит, соответственно, это 537-е постановление правительства от 26 июля 2010 года, которое регулирует порядок осуществления полномочий учредителей государственных муниципальных учреждений федеральными органами исполнительной власти. Вот это постановление, относящееся исключительно к федеральному уровню. Соответственно, в группе модельные нормативные акты для субъектов и для муниципальных образований есть модельное постановление, которое вы должны принять в части, регулирующей полномочия учредителей для субъекта Российской Федерации, для соответствующего муниципального образования. По аналогии с вот этим 537. Значит, 538 постановление правительства. Это постановление от 26 июля 2010 года, они комплексно принимались, о порядке отнесения имущества автономного бюджетного учреждения в категории особо ценного движимого имущества. Значит, это постановление, которое распространяется на все бюджеты бюджетной системы. То есть им руководствоваться должны и федерация, и субъекты, и муниципальное образование. Оно устанавливает порядок отнесения имущества в категории особо ценного. Следующее постановление правительства, опять же, 26 июля прошлого года, 539-е, об утверждении порядка создания или организации изменения типа и ликвидации федеральных государственных учреждений и их уставов. То есть это тоже документ. Есть я на самом деле могу это оставить просто, я оставлю организаторам, они могут вам просто дослать, или вы можете у них это попросить уже в сгруппированном виде, все постановления, комментарии, все приказы, потому что, насколько я знаю, они вам на диске отдали только документы, регулирующие бухгалтерский учет. Там вот всех остальных, как бы, не менее важных документов на диске нет, но у них можно будет разобрать. Значит, 539-я регулирует вопросы, опять же, исключительно для Федерации, о порядке, как бы, о процедуре реорганизации изменения типа. И существует точно такой же модельный документ для других бюджетов, для субъектов муниципальных образований, которые определяют правила формирования постановления соответствующего распорядительного акта другого бюджета о изменении типа государственных муниципальных учреждений. Следующее постановление правительства – это 590-е постановление от 2 августа 2010 года. Это постановление определяет порядок осуществления федеральными бюджетными учреждениями функций по исполнению публичных обязательств перед физическими лицами. Опять же, федеральных бюджетных учреждений, а значит, существует соответствующий модельный нормативный акт, который устанавливает порядок осуществления публичных нормативных выплат перед физическими лицами от лица государственных бюджетных учреждений субъектов и муниципальных бюджетных учреждений. Я так думаю, что, ну, практика показывает, что практически все иные бюджеты идут по такой же схеме, которая заложена в 590-м постановлении, и схема одинаковая, у нас и учет на нее построен. Следующее постановление правительства, 671-й, постановление от 2 сентября 2010 года. Это постановление определяет порядок формирования государственного задания в отношении федеральных государственных учреждений и процедуры финансового обеспечения государственного задания. Соответственно, есть соответствующий нормативный акт для субъектов муниципальных образований модельный, который в рекомендованной форме тоже предлагает ввести аналогичный порядок. Это постановление определяет, что такое госзадание, как оно формируется, кто отвечает за порядок формирования госзадания и каким образом в рамках реализации государственного задания доводятся финансовые средства до бюджетных и автономных учреждений, в отдельном случае до казенных, потому что у нас с вами в соответствии с этим постановлением и с бюджетным законодательством, с бюджетным кодексом определено, что главный распорядитель имеет право установить государственное задание для казенного учреждения. Финансовая схема при этом не меняется, те же ассигнования и лимиты без всяких субсидий, но как понятие госзадание может быть введено для любого государственного муниципального учреждения. Значит, следующее постановление, это постановление 1204 31 декабря 2010 года о предоставлении бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Российской Федерации и федеральных учреждений. То есть это постановление, принятое в конце года, которое определяет порядок предоставления бюджетных инвестиций федеральным государственным учреждениям. Федеральным. Соответственно, есть нормативный акт модельный, который определяет этот порядок для субъектов и муниципальных образований. В этом постановлении как раз и определено, как будут доводиться бюджетные инвестиции до бюджетных учреждений и до автономных учреждений, существующих на дату доведения инвестиций. Кроме того, значит, есть постановление 1045, но там внесение изменений и признание утратившей силы некоторых актов, оно такое постольку-поскольку, просто имейте в виду, что оно есть от декабря 2010 года, от 17 декабря 2010 года. 1045 тоже в части реализации отдельных положений 83-го закона. И последний документ в части этого блока, который вы должны тоже представлять себе, понимать, как бы, где посмотреть при необходимости этот вопрос, это не постановление, а распоряжение правительства 1505-р. Это распоряжение правительства разъясняет... порядок принятия решений об отнесении учреждений к тому или иному типу. Это методические рекомендации по определению критериев изменения типа государственных учреждений, субъектов и муниципальных учреждений. То есть это документ, который, как бы, вводит определенные правила и разъяснения на предмет того, какие учреждения кем должны стать. Бюджетными или автономными, или остаться в казенными. То есть перечень критериев и правил, необходимых для использования при принятии решений об отнесении учреждения к тому или иному типу.